Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей радиостанции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал «Законе». По традиции я, Артем Каховский, представляю и приветствую всех. Здравствуйте.
Ну, я напомню тоже по традиции, что каждый четверг в прямом эфире на волне нашей радиостанции в течение часа мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале, оно и понятно, почему активно, ведь, Артем, речь сегодня пойдет у нас о чем?
Мы поговорим о новой угрозе жизни, и преимущественно это, конечно, касается горожан, москвичей, прежде всего, угрозе жизни и здоровью их, которые исходят откуда не ждали, собственно, с наших дорог, которые автомобильных, я имею в виду, которые активно развиваются, и вроде движением в городе управление развивается управление движением, и все становится так современно, даже в чем-то по-европейски. А тем не менее, откуда не ждали? Сервис краткосрочной аренды автомобилей такой существует. Красивым импортным словом «каршеринг»
зовется. Ну, это аренда автомобилей, да. Чтобы вы не пугались.
Ну, если кто еще не знает, а таковые, конечно, могут быть, справедливо будет подробно разъяснить. Итак, не просто аренда, когда ты пошел с документами, выбрал где-то машину, заключил договор, еще что-то. Все гораздо проще. Человек просто отправляет через приложение в своем телефоне свои фотографии своего паспорта, своего водительского удостоверения. В течение там часа, иногда даже меньше, ему приходит подтверждение, что все окей. И с помощью, собственно, телефона и приложения соответствующего он может пользоваться одной из тысячи. Сейчас их, я так понимаю, реально тысячи на дорогах Москвы. А машин, которые можно буквально на несколько минут взять покататься.
Вы оплачиваете по минутным?
Да, это сервис по минутной. Ну, можно, конечно, хоть неделю ездить, но все равно за каждую минуту в соответствии с тарифом там, и временем суток, и в зависимости от которого этот тариф меняется, спишут деньги с тебя, собственно, с карточки. Списываются деньги, и все.
Не, ну согласитесь, это довольно удобно.
Это чрезвычайно удобно, и я сам пользуюсь иногда, потому что иногда это гораздо выгоднее и проще, чем свой автомобиль и чем такси. У этого есть определенные свои прелести и преимущества. Да. То есть, если у тебя определенный там сложный маршрут, тебе надо куда-то заехать, что-то загрузить, еще что-то, машиной ты категорически в этот день пользоваться не хочешь, ты хочешь ее в конкретном месте бросить и дальше на что-то пересесть. То есть это действительно крайне удобный сервис, тем более, если уж тебе повезло с машиной, и она чистенькая, новенькая, опрятненькая, и все прекрасно. Тем не менее, за последнее время случилось большое количество инцидентов с участием этих самых автомобилей арендованных. Все они выделяются яркой расцветкой с логотипами соответствующих компаний, которые услуги эти предоставляют. Они очень заметны в потоке, и уже притчей во языцах стала летящая на большой скорости, играющая в шашечки, лавирующая в потоке машина среднего ценового сегмента в этой самой раскраске яркой, и, собственно, в обиход вошло, в отношении вот именно этих водителей, которые арендуют эту машину и гоняют на ней таким образом, ни свое, ни жалко.
Конечно, и тем более они еще экономят время и рвут на полной скорости, потому что чем быстрее он доедет, тем меньше заплатит.
Ну, рискнем предположить, что кто-то действительно, может быть, опаздывает. Все Конечно. Мы и на своих машинах зачастую любим полихачить исключительно из соображений успеть, потому что, что-то там где-то проморгали, долго собирались, не успели. Ну, причины самые разные бывают и даже объективные. Но, тем не менее, то, что именно эти автомобилисты, я, конечно, не говорю за всех. Я говорю о том, что сегодня это стало такое, широко распространяющееся с каждым днем явление. Вот этот мчащийся на всех парах каршеринговый арендованный автомобиль. Собственно, говорят о том, что пьяные, неадекватные, обкурившиеся и психически неуравновешенные там люди без водительских прав встречаются и вообще без опыта вождения. И, в общем-то, тучи над вот сервисами краткосрочной аренды автомобилей стали сгущаться после серии аварий уже со смертельным исходом. В районе МГУ арендованный автомобиль, уходя от преследования полиции за превышение скорости, вылетел на перекресток на красный свет, уходил от полиции,
да.
И врезался в другую машину. А в другой машине, соответственно, скончался на месте 22-летний водитель. А виновный 19-летний внук бывшего президента АвтоВАЗа, не имея водительских прав, арендовал авто под чужим аккаунтом. Ну, то есть, вот что-то он нахимичил, то есть, зарегистрировали на одного человека приложение в телефоне, он воспользовался
силой. Артем, ну, ради справедливости, стоит сказать, что многие на красный свет уходят от полиции на своем автомобиле.
Спору нет.
Далеко не трезвые.
А в конце прошлого года в жутком ДТП в Санкт-Петербурге погиб чемпион России по картингу. Также на красный свет его «Жигули» на огромной скорости врезался арендованный автомобиль. Удар такой силы был, что его машину просто смяло, а впереди стоящий автомобиль. А вот совершивший аварию был не просто пьян, по всем признакам находился под воздействием наркотиков.
То есть это вы к чему ведете? Что любой человек, который даже не имеет прав, будучи под шофе...
Смотрите, получается, какая ситуация? Ну, вы справедливо замечаете же, что и на своих машинах, конечно, пьяные и прочее, прочее. Но это люди, которые уже либо лишены права, либо не имеют просто автомобиля, но они при этом пьяные. И все эти люди, получается, получают какую-никакую, может, не такую простую, как-то надо хитро извернуться, но тем не менее возможность сесть в автомобиль арендованный и убить кого-нибудь.
Да.
Меня, вас, детей наших, кого угодно. То есть мы выходим на улицу сегодня, понимая, что тысячи автомобилей сегодня не защищены. Это тысячи автомобилей, ну, являющихся частью хорошего, удобного, настоящего, цивилизованного сервиса. И они, давайте... получается, не защищены от того, чтобы за их руль сел какой-нибудь наркоман, потенциальный убийца, и сбил кого-то на пешеходном переходе на большой скорости. Только потому, что ему пофиг. Это и машина не его, и он развлекается.
И давайте напомним, что таких автомобилей в Москве почти 18 тысяч.
Ну вот, тысячи. 18 тысяч, если это точная статистика, сейчас более-менее. Но количество их растет с каждым днем. Надо понимать, что...
После 2021 года их будет 25 тысяч, говорят.
Вот, приехали.
А вопрос какой, Артем, для наших слушателей? Что мы хотим от него услышать?
Вопрос простой. А вы, понимая, что это происходит сегодня на наших улицах, в наших дворах, на наших автомагистралях, переходя дорогу или просто будучи таким же участником движения, как и все, за свою жизнь вообще спокойны в городе Москве, с, казалось бы, цивилизованным движением?
Я думаю, что и без каршеринга те, кто ходит на улицу, они не так сильно уж спокойны за свою жизнь.
Да, и, собственно, какие-то меры не хотели бы принять в связи с этим, ну, ставя себя на место, например, законотворца.
Я напомню, что это совместный проект нашей радиостанции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495. Уходим совсем ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, смотрите, как вот, Артем, вот в Германии второй раз какой-то водитель попьялся пьяным за рулем. Пьяный просто был. Он никого не сбил, да, Артем? Пожизненно лишили прав и дали 7 лет. Просто. Второй раз был замечен пьяным там за рулем.
Добро пожаловать. У нас, дай бог, чтобы 7 лет получилось.
И об этом сообщили все средства массовой информации, и многие люди задумались. Понимаете? А у нас, когда там он собьет двух или трех, он убьет, ему могут меньше дать.
Меньше 7 лет, да, могут дать.
Конечно.
А еще могут и отсрочить наказание даже. Да, которое и так будет где-то в исправительной колонии.
Ну, был же случай, когда одна женщина сбила там двоих.
Известный.
И того, когда 14 лет исполнится ее детям, она получила отсрочку от этого наказания. А мне кажется, Артем, что, в принципе, ну, вот такая краткосрочная аренда, она не совсем плоха, а вот совсем плохо с теми беспредельщиками, кто садится там за руль. С ними надо бороться, а не с каршерингом. Вам не кажется?
Кто этим заниматься, только будет бороться?
Я не знаю. Давайте я напомню, что это совместный проект нашей радиостанции и информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495. С нами на связь выходит законопослушный водитель, я так думаю.
Да, главный редактор правового СМИ «Закония», член Общественного совета при Минюсте России, заместитель президента гильдии российских адвокатов, адвокат Рубен Маркарьян. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем вас-то сервис краткосрочной аренды не удовлетворяет или раздражает?
Ну, во-первых, я им не пользуюсь как потребитель этой услуги. У меня есть автомобиль, и если я не пользуюсь автомобилем, что в последнее время все чаще и чаще, я использую сервис такси. Вот. Этот сервис я не использую точно. А что касается моего раздражения неприкрытого, и я даже больше скажу, мое предложение было более, наверное, жестче, чем предложение у соответствующих структур оснастить алкотестерами. Ведь полицейские тоже озаботились количеством ДТП и нарушений, которые водители каршеринга себе позволяют. И это вообще предлагаю эту услугу прикрыть за ненадобностью. Потому как, вот как вот Роман, вы правильно сказали, да, что надо бороться с нарушителями.
Да.
Но тут такая штука. Не надо создавать условий для того, чтобы нарушители использовали вот этот вот сервис. Ведь получается дешевизна и бесконтрольность, она как раз и притягивает не только добропорядочную публику пользоваться этой услугой, но и маргиналов. Потому что как бы можно же ведь дойти до странной идеи, что с наркоманами надо бороться, да, а не с магазинами, которые продают наркотики. Тоже, да, тема. Вот, то есть, ну, да, по этой же логике, можно сказать, ну, каршеринг пришел к нам из западных стран, и мы скопировали эту услугу, она хорошая, наверное, она там востребована, и мы ее взяли к себе, там, перетащили. Но в то же время мы не используем такую услугу, как там продажа наркотиков в той же Голландии. Вот, или проституция, извините. Почему? Ну, потому что общество не готово к таким вещам. То есть, когда общество, может быть, будет готово, и количество наркоманов, оно как бы никак не изменится, ну, может, и имело бы смысл что-то там легализовать. А так как это больше привлекать будет маргинальный элемент, то ни в коем случае нельзя. А тем более при отсутствии возможностей для предоставления услуги, отвечающий требованиям безопасности. Вот я о чем говорю. То есть я ведь не только могу сесть в этот автомобиль, я ведь еще могу пострадать из-за человека, который без прав, который лишен прав, который только что украл iPhone чей-то там, да, или там другой смартфон, и ввел данные аккаунта, сел на машину и поехал. Я, честно говоря, уже даже забыл, когда я до появления вот этого каршеринга, я не помню, честно, как люди у нас ездят по газонам. Ну, то есть какое-то время, объезжая пробку, у нас ездили там по газонам большинство, там травку там давили. А в какой-то момент это прекратилось. Ну, то есть штрафы там туда-сюда, и люди, ну, стоят, мучаются, сигналят, там страдают, ну, максимум выйдут на вот эту резервную полосу, но по газонам не ездят. Эти же, я смотрю, так сплошь и рядом. То есть как будто для них закон не писан. Из чего я делаю вывод, что ему все равно этот штраф. Потому что он понимает, что этот штраф к нему не придет. А это значит, что за рулем сидит тот, который вставил данные другого аккаунта. Вашего может оказаться. Артема, ну, да, там, мой, понимаете. Я не хочу, чтобы там кто-то садился за руль. Потом, как адвокат, я понимаю, тем более вот этот нашумевший случай с Голуновым, да, которому там подкинули, не подкинули, но, во всяком случае, обнаружили наркотики. Да, и он говорит, ну, вот там, у меня их не было и быть не могло. Представьте, если кто-то вот этот каршеринг использует там для этих целей, для перевозки наркоты. Ты садишься такой, извините, попой на сиденье, а там кокаин рассыпан. И все, и тебя там через 200 метров останавливают сотрудники и говорят, тут на вашей попе кокаин. Ты говоришь, так я тут, это, наверное, от предыдущего пассажира или владельца этого, я тут всего лишь сел прокатиться. Тебе говорят, ничего не знаем, на твоей попе кокаин ты будешь отвечать, на твоих руках. На руле, который ты там приложил туда свои руки, предыдущий владелец был наркоторговец, допустим. Полные там руки кокаина или еще какой-нибудь дрянь. Вот привет. И как ты будешь потом говорить, такой хороший каршеринг, а если там закладка под сиденьем лежит? То есть один положил туда, другой должен там на этой машине закладку забрать, а деньги положить. Да, и ты такой ездишь в промежуток между их телодвижениями. Или кроешь в багажнике, или еще что-нибудь такое.
Рубен Валерьевич.
Ничего хорошего в этом нет, я вам скажу. Поэтому до тех пор, пока эта услуга не будет отвечать полностью требованиям безопасности, ну, наверное, нельзя ее выпускать. А получится вот как, почему я говорю запретить до этого момента. Потому как если оснастить алкотестерами, допустим, этим сканером сетчатки глаза, еще какой-нибудь штукой, там, отпечатком пальцев, потому что ну, телефону доверия мало. Кажется, что это очень дорого. А раз очень дорого, то окажется, что эта услуга предназначена не для перевозки пассажиров, потому что тогда бери такси и езжай, там это, за эту машину отвечает водитель такси. Тогда окажется, что эта услуга, коль скоро она станет дорогой, она только развлечься. Ну, то есть прокатиться, у кого нет автомобиля. А кому надо прокатиться, у кого нет автомобиля? Ну, в основном людям, у которых нет опыта вождения, либо у них нет денег на приобретение автомобиля. Но я не хочу, чтобы они просто катались. Автомобиль, на мой взгляд, это средство передвижения, а не средство прокатиться.
Рубен Валерьевич, ну вот вопрос, если именно как к адвокату. Вот очевидно, что законодательство у нас не успевает за развитием рынка подобных уже услуг, где имеются некие пользователи, агрегаторы, сами непосредственно автомобили. Ну, например, в Москве можно просто купить арендный этот аккаунт, да, на первую же страницу в Яндексе можно найти, где продают доступ к этим каршерингам за там 1000 рублей, 1790 рублей, прям цены указаны, хотите такого поставщика услуг, хотите этого, то есть приобретайте, садитесь, есть у вас право, нет у вас, неважно. Вот, например, к таким продавцам какие самые жесткие меры применимы с точки зрения закона?
Но, опять же, самая жесткая мера всегда это у нас уголовное преследование. Есть такое все-таки в уголовном законодательстве понятие, как оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Неприятная статья с лишением свободы. Но штрафы там есть и для физических лиц, для должностных лиц, для юридических лиц. Но, судя по тому, что эта штука процветает, это означает, что либо штрафы небольшие, либо их не очень сильно боятся. Ну, то есть, как-то так. Убить услугу можно двумя способами. Прямым запретом, о чем я говорю, ну, хотя бы быть честным, да, она пока вот такая, она не нужна. Давайте мы ее просто тупо запретим. Пусть люди ездят на такси. На такси есть лицензирование, есть ответственность водителя за транспортное средство, а здесь непонятно. С транспортным средством что-то случилось, никто в этот момент за него не отвечает. Только что у тебя отвалилась там гайка с колеса, ты ее оставил, другой садится в машину, поехал. Никто не проверяет, этот автомобиль исправен, годен к эксплуатации или нет. Вот. И второй способ – это законодательно закрепить за поставщиками этих услуг такие требования, что они сами от этого бизнеса откажутся. Я же говорю, да, алкотестер дорого, сканер сетчатки глаза дорого, отпечатки пальцев дорого, еще какие-нибудь там 2-3 примочки, там видеокамера, 4 видеокамеры внутри салона, и это делает эту услугу совершенно неконкурентоспособной такси. Будут ездить на такси, вот тоже способ, как услуга убивается.
Рубен Валерьевич, вот смотрите, вот вчера в Подмосковье водитель такси въехал в пятиэтажку, слава богу, никто не погиб, он тоже жив остался, было установлено, что он был за рулем 14 часов. А вот в Нью-Йорке водитель такси не имеет права быть за рулем автомобиля, таксист, больше, чем 7 часов 59 минут. У нас же тоже такси, это же, ну, там камикадзе сидит, который не спал сутки. Вы же понимаете?
А у нас, кстати говоря, насколько я знаю, у правильных агрегаторов вот такси, которыми я пользуюсь, у них, когда он включает себя на смену, да, и принимает заказы, вот у него как раз больше 8 часов эта его система не работает. Потом она ему дает там 16 часов отдыха. То есть он ее, как зарегистрированный таксист, не может включить. Ну, есть, да. Конечно, умельцы, которые там это обходят, ну, там, владеют двумя этими аккаунтами в разных, да, но это все-таки в большей степени единичный случай. А возвращаясь к нашей теме, да, кто знает, сколько там водитель этого каршеринга сидел за рулем?
Ну да.
Гоняет и гоняет. Да? Ну, понятно, что любой водитель автомобиля, ну, частный владелец, он тоже неизвестно, насколько он устал, и никто его не проверит. Но его хотя бы можно вычислить, да, и он честный, добросовестный владелец автомобиля, который несет ответственность за него, там, страхует, и, соответственно, его проверяют на всякое. И если его автомобиль окажется вовлеченным в какое-нибудь правонарушение, то это он, прежде всего, как владелец источника повышенной опасности, будет отвечать. А здесь в данном случае кто? Да? Кто что перевозит в этом каршеринговом автомобиле? Кто за это отвечает? Владелец не отвечает. Я не хочу, как пассажир, вдруг случайно там оказавшийся, отвечать там за то, что до меня там кто-то набедокурил там, и кровь с трупа не смыл с, извините, с заднего сиденья. Ну, что ж хорошего в такой услуге?
Ничего хорошего. Спасибо. Большое спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Рубен Маркарьян, главный редактор «Закони», член общественного совета при Минюсте России, с радикальным предложением запретить, ну или ограничить вплоть до запрета, пока не придумают, как оказывать безопасную услугу гражданам, ну и, собственно, окружающим их пассажирам,
давайте,
водителям.
Давайте, Артем, напомню, какая у нас тема, почему.
Мы говорим об угрозе нашей жизни и здоровью, которая появилась с развитием такой услуги, как краткосрочная аренда автомобилей. Тысячи, 18 тысяч, если точнее, автомобилей по всей Москве сегодня. Причем доступны для этой краткосрочной аренды. И оказывается, что можно совсем недорого, даже не имея прав, будучи в любом состоянии, попасть за руль такой автомобиля такого и делать, что хочешь, судя вот по имеющейся в СМИ информации и статистике. Вот. Так что, что с этим делать? Не опасайтесь ли вы за ваше здоровье и жизнь сегодня, переходя дорогу, или просто перемещаясь на своем автомобиле куда-то.
И я напомню, что это совместный проект нашей радиостанции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера в прямом эфире. Наш контактный телефон 728-7703, 728-7703, код 8495. На связь выходит второй на сегодня эксперт, и это Артем.
С нами лидер общероссийского движения «За реальные дела», председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Антон Владимирович, ну вот оказывается, что и преступники очень легко могут, не только там пьяные, обкурившиеся, психически неадекватные, ну и просто преступники с какими-то совсем неблагими намерениями могут оказаться легко за рулем этих самых арендованных автомобилей, без всяких, и следов не оставить, если что. На ваш взгляд, что с этим делать, какие меры сегодня, как развивать законодательство, которое явно за подобным развитием цифровых технологий не успевает?
Смотрите, что касается преступника, то он может автомобиль элементарно снять в аренду, как во всем мире аренда происходит, да, автомобили. Вот. Второе, он, конечно, может взять при необходимости каршеринг, но надо не забывать о том, что в большинстве каршеринговых автомобилей стоит система позиционирования. И для преступника автомобиль с системой позиционирования – это не самый лучший вариант, да, использования его в совершении преступления. И я убежден, что, конечно, с помощью, и вообще используя там автомобили каршеринга, там и пьяные где-то садятся за руль. Мы, кстати, предлагали ввести алкозамок. И мы даже встречались с отечественными инженерами, которые сказали, что да, если мы будем понимать, что государство вводит обязательное требование, чтобы на автомобиле был алкозамок, мы готовы вложиться в разработки, и мы сделаем хороший качественный замок. Это не так сложно сделать. Использование происходит у нас, вы знаете, когда на других людей оформляют и потом начинают ездить. Как бы тоже эти проблемы существуют. Но здесь, во-первых, и компании стараются как-то этот вопрос регулировать. С точки зрения закона мало что мы можем с вами сделать. Здесь, наверное, больше сами компании, они еще только начинающие в этом бизнесу фактически всего несколько лет. Я убежден, что они в итоге отладят весь процесс, потому что они тоже заинтересованы в том, чтобы у них были добропорядочные пользователи. Надо не забывать о том, что по ним же это еще бьет в том числе рублем, ведь страховка, она все время для них будет дороже. Если у них будет, чем больше у них будет ЧП, тем будет дороже страховка. И они в этом заинтересованы. С точки зрения законодательного, но вы поймите правильно, что мы можем много что придумать законодательно, но оно создаст, как правило, больше проблем обыкновенным людям, да, а для каких-то вот негодяев не будет являться сильным препоном.
Так, ну, то есть вы оптимистично настроены, пройдет время, да, и, собственно, сами компании как-то отрегулируют свой сервис.
Смотрите, у нас количество ДТП или пьяных за рулем, которые сидят в обыкновенных автомобилях, не каршеринговых, огромное количество, угу. да, и необходимо ими заниматься, да, чтобы ими заниматься, необходимо ввести все-таки принцип неотвратимости наказания и вернуть госавтоинспекцию на улицу, которую заменили камерами, да, а камеры должны все-таки больше нести профилактический эффект, как говорит президент, и правильно он отметил это на крайнем госсовете, а не собирание денег. И здесь то же самое, но там есть с чем бороться. И количество совершенных каких-то ЧП, ДТП там, да, там на каршеринг автомобилей, оно не сильно на самом деле отличается от тех автомобилей, которые граждане сами пользуют. Ну, то есть, которые находятся в их собственности. Плюс надо не забывать о том, что очень у многих людей, у которых были раньше автомобили, они их продали, потому что каршеринговый автомобиль обходится дешевле человека, который не часто ездит. И это те же самые люди в большинстве своем, которые ездили на личном автомобиле, сейчас они ездят на каршеринговом автомобиле.
Антон Владимирович, вот смотрите, вот в Канаде, вот такая любопытная информация, в Канаде о каждом третьем пьяном водителе полицию сообщают, либо соседи, либо другие водители, либо там посетители кафе, им кажется, что человек сел в машину пьяным. Но каждый третий – это довольно много, согласитесь. Ведь у нас же нет такого.
Смотрите, мы проводили общероссийское исследование, да, через общественный мониторинговый центр. И что мы увидели? Мы увидели, что огромное количество граждан не готово сообщать, в принципе, в полицию. Да? По каким причинам? То есть первая причина, что вот у нас распространено в обществе, что я не стукач, да, и воспринимается вот этот принцип негативного отношения к так называемому доносительству. Хотя, конечно, это надо исправлять, но исправлять это надо с помощью средств массовой информации и с помощью телевидения, которое у нас практически все аффилировано к государству в той или иной степени, да, то только государство говорит, что я не могу ничего там делать, да, потому что они якобы независимы, все эти каналы. Mm-hmm. Необходимо воспитывать, заниматься воспитательной работой с населением, с просветительской. Вторая причина, по которой люди не хотят звонить в полицию, заключается в том, что они считают, что полиция все равно ничего не сделает. И они, собственно говоря, недалеки от истины. Действительно, очень много случаев, когда люди сообщают полицию, а потом они, ну, кто-то наблюдает бездействие, кто-то предполагает его, соответственно. Нередки такие случаи, к сожалению, да. Вот позвонил кто-то в полицию, но по всему городу не объявляется план перехват, если пьяный за рулем. Понимаете? Mm-hmm. К сожалению. А вот если бы, например, полицейский после того, как вы... Представьте себе ситуацию, да? Вот вы сообщили, что кто-то сел пьяный за руль. Ну, видели в ресторане, да? Да, в окно, да. Что там человек, вот, сел за руль. Его задержали, да? И вам, например, там в ближайшие 2-3 дня позвонили с полиции, сказали: Иван Иванович, здравствуйте, мы вас благодарим за информацию, она подтвердилась, человек был задержан, и ваша информация являлась достоверной, большое вам спасибо. Да после такого звонка вы будете самым лучшим рупором полиции, потому что вы об этом расскажете всем своим знакомым, да, то есть, смотри, вот я позвонил, реально сработало там, да. То есть людьми надо работать элементарными методами, которые реальные и эффективные. А так, получается, любые сериалы, любые фильмы, которые мы с вами смотрим, везде пропаганда идет, что сообщение в полицию – это плохо. Ну, в 95% сериалов и фильмов. Кстати, обращаю внимание, что большинство из них снимается при господдержке. Так давайте об этом не забывать. Mm-hmm. Да? И если государство делает господдержку, почему оно не может, например, выставить требование, что все-таки должна быть определенная правильная, корректная пропаганда тех или иных важных с моральной точки зрения моментов? Да?
Да.
И получается, а полиция, например, да, ну где-то говорит, а мы у себя на сайте написали. Ну кто ходит к ним на сайт?
Mm-hmm. Вы знаете, если бы я увидел в кафе, как человек, который выпил, садится за автомобиль, я бы не стал думать по поводу того, что я буду стучать. Я в первую очередь просто подумал о том, что он поедет, а в это время по улице ходят мои дети и моя мать.
Именно.
Вот именно это.
Вы так думаете, понимаете? Но еще раз подчеркиваю, что вот эти два принципа, которые первый человек где-то комплексует, Вот. Это же реально опрос показал, да? А второй момент, что многие считают, что полиция все равно будет бездействовать. Вот эти два момента, их необходимо исправлять. Механизмы мы с вами там основные сейчас обсудили.
Спасибо, спасибо большое. Антон Цветков был с нами на связи, лидер общероссийского движения «За реальные дела».
Вот здесь, конечно, у нас Артем большой минус. А там же ведь на самом деле, там есть даже такие... Вот я уже рассказывал про то, что в Германии мальчик, который там за год указал полиции на 5 пьяных, которые сели за руль. Его фотографии были везде, он давал интервью. Ну, наши бы его назвали там Павликом Морозовым, но на самом деле он считает, что он спасал жизни людей. Ну, разве это неправда?
Ну, что спорить, действительно, абсолютно разные отношения к закону в Европе и у нас. Там это возведено просто в первопринцип, у нас отношение к закону просто здраво-скептическое. Ну, как бы закон и закон. Есть закон, а есть какие-то человеческие вроде как понятия.
Ну, сел пьяный, ну, дай бог там доедет, еще и жалеть его буду, чтобы, это не дай бог, там на полицию не напал. Ему ехать-то близко еще там скажут, понимаете?
Да, ну что ж, продолжим.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 728-7703, код 8495. С нами на связи входит третий на сегодня эксперт, такая насыщенная программа.
С нами президент экспертного центра движения «Безопасности», заместитель председателя общественного совета Министерства транспорта России Наталья Агре. Наталья Валентиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как по-вашему, какими, собственно, мерами законодательными-то нужно бороться? И есть ли с чем бороться? Вот тут многие депутаты призывают предоставить инспекторам ДПС право использовать данные аккаунта конкретной машины, вот этого краткосрочного сервиса арендного, если они такую останавливают, чтобы проверять, тот, не тот человек сидит за рулем, кому дано право. Или создать единую базу данных предлагают о злостных нарушителях ПДД, алкозамки вот эти вот пресловутые.
Ну, вы знаете, на самом деле инициативы-то все абсолютно правильные, потому что сегодня что получается? У нас очень много людей получает права на управление транспортными средствами, но при этом не могут себе позволить, собственно говоря, приобрести это транспортное средство. Соответственно, нет ни часов наезда, ни опыта, да, более того, к чужому имуществу так или иначе относишься, конечно, не так, как к своему. Поэтому в результате получается, что молодежь, мы это видим по статистике, особенно в поздние часы, то есть в темное время суток, опять же, не очень опытные садятся за руль. И в результате так или иначе мы видим увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. То же самое приходится на выходные дни. То есть фактически, если говорить о доступе сотрудников госавтоинспекции к базе данных, то, конечно, это абсолютно правильная инициатива, потому что сегодня ответственности ребята, которые пользуются, все-таки в большинстве это молодежь, они особенно никакой не несут. Более того, один человек находится за рулем, да, а фактически аккаунт подключен у другого человека. Более того, мы сейчас слышим также правоохранительных органов, что также эти машины становятся сейчас место закладок для продажи наркотических средств. Ну, то есть фактически, так, скажем, такое неуправляемое транспортное средство, потому что мы его на сегодняшний день не имеем никакой возможности контролировать.
Ну, реально не имеем или просто, может быть, не хотим? Просто...
Знаете, не имеем не потому, что не хотим, да, потому что у нас очень многие инициативы, вот такие новаторские, можно сказать, инновационные технологии, они приходят, к сожалению, на наши дороги или, к счастью, намного быстрее, чем мы успеваем каким-то образом подковать себя законопроектами. Посмотрите, то же самое происходит с велосипедным движением. Мы сначала делаем его популярным, а потом начинаем задумываться, а как бы себя обеспечить безопасность. То же самое с электронными средствами, с электрическими, да, с некими гироскутерами, моноколесами и так далее. Вот они появились для того, чтобы разработать закон, требуется время. А такого рода средства появляются быстрее, чем наши законодатели успевают. Поэтому я думаю, что предложения, которые сейчас носятся, они абсолютно обоснованы. Более того, они еще дают как раз время сейчас на проработку. То есть мы не то, что сначала выпустили закон, а потом подумали, что должно быть внутри, а фактически сейчас есть некая база, да, которую мы можем проанализировать с точки зрения безопасности и дорожно-транспортных происшествий и прийти к определенным мерам.
Спасибо большое.
Спасибо. Да. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Наталья Агре была с нами на связи, президент экспертного центра движения «Безопасности».
Слушайте, а вот эти люди на самокатах, которые заезжают, они, по-моему, уже реальную опасность просто представляют, Артем. Вам не кажется?
Не, мне кажется, даже велосипедисты представляют реальную опасность, особенно те, которые ленятся просто звонить, проезжая у тебя за спиной. Я вот очень удивляюсь людям, которые с большой скоростью ездят. Я сам велосипедист и люблю ездить с большой скоростью.
Да-да,
я постоянно, у меня есть звонок, я звеню постоянно, даже если я медленно еду, о том, что я рядом. Потому что я понимаю, человек, который идет просто, вот он сейчас влево-право свернет, а я сзади него еду быстрее. И что делать? И я уверен, что случаи-то столкновения нередки, но просто потрудиться, поставить себе звоночек и периодически напоминать о своем присутствии всем окружающим, ну, это же недорого-то стоит. Ну, вот как-то люди считают, что вот они вот какие-то особенные.
А вы знаете, когда вот наши туристы не привыкшие это попадают там на Запад и часто идут по велодорожке, да, вот ну, просто часто идут по велодорожке, думают, что это так же для пешеходов. Вот если их собьет велосипедист, у них получили будет травму, то велосипедист будет признан...
У нас, как вы только что слышали...
Невиновным, невиновным, потому что вы шли не там, где положено.
Как вы только что слышали, у нас законодательство за этим не успело. Появились у нас велодорожки. Что их там регулирует? Как были ПДД с определением, кто такой велосипедист и как он по обочине там в дневное и ночное время обязан двигаться? Так все это и осталось. А по сути дела, как раз то, что Наталья Валентиновна нам сказала прямо, говорит о том, что у нас... ну, мягко говоря, Госдума со своими обязанностями, получается, не справляется. То есть она не работает. То есть она есть, но она все время не успевает.
Как не работает? Вам каждый день по телевизору показывают, что они там заседают с умным видом и что-то принимают, там голосуют. Каждый день по телевизору показывают по официальным каналам.
Да.
Что, не видят?
Они заседают, голосуют.
И говорят, видимо, умные вещи какие-то с серьезным видом.
Ну, результат-то налицо. Видимо, вот что-то не работает. Может быть, там юристов мало в Госдуме, я не знаю.
Хотя... смотрите, Артем, вот какие все-таки разные мнения. Маркарян, эксперт, запретить цветков развивать, все, войдет в цивилизованное русло. Два эксперта, два совсем разных мнения.
Ну и довольно...
Я ближе, кстати говоря, господину Цветкову, что это надо развивать цивилизованным путем.
Вы знаете, я бы, наверное, огорчился, если бы такая услуга исчезла, потому что, мне кажется, это реально здорово. Тысячи людей имеют прекрасную возможность значительно дешевле такси, без какой-то переплаты за такси в часы пик, пользоваться удобным, комфортным транспортом. И мы понимаем, что адекватных людей-то больше.
Да мы гораздо можем, больше, я надеюсь на это на самом деле.
Мы не можем из-за какого-то мизерного процента преступников, идиотов и наркоманов просто лишать удобного, комфортного сервиса тысячи людей. А это не очень справедливо. Но там возникает вопрос, что у нас не работает, наверное, как-то правоохранительная система. Законодательная не работает, не успевает. Правоохранительная, получается, тоже не работает, потому что такие случаи повсеместные, они случаются. Или это в рамках нормальной статистики, может быть, правоохранительной тогда получается. А вот Антон Владимирович высказался о том, что мы заменили патрули на дорогах на видеокамеры.
Да.
А я тогда понять не могу. Если у нас все, насколько я знаю, видеокамеры объединены в одну единую умную какую-то интеллектуальную сеть в Москве, и этих видеокамер десятки тысяч... то получается, может быть, действительно патрули не нужны, но это не значит, что они в нужный момент не могут никого поймать. Человек ушел от погони, что-то совершил. Или как на него позвонили, донесли. Вот он сел за руль в пьяном виде, да, и куда-то укатил. То есть позвонили, от такого-то кафе уехал. Получается, сегодня должны, по идее, правоохранители иметь возможность сразу заметить, где эта машина едет в нужный момент, как только она засветилась в объективе камер, и быстренько нагнать ее на нужной улице, перекрыть дорогу и, в общем-то, остановить. Но, получается, этого не делается, потому что мы говорим, что мы патрули заменили на видеокамеру, у нас патрулей нет. Тогда вопрос, зачем?
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Это Радио Москва, это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Уходим ненадолго, потом, конечно, вернемся.
Дорогие товарищи, приглашаю вас на лекцию «Риск и его негативное влияние».
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Все правильно, мы в прямом эфире, 728-7703, код 8495. Артем, кто-то к нам только сейчас мог подсоединиться, такие люди тоже есть. Я так что напомню, какая тема, почему, о чем мы говорим, собственно, и что хотим.
Мы говорим о, ну, надо про справедливости ради заметить, об инициативах депутатов. Тут Госдума уже озаботилась одной проблемой, собственно, угрозой нашим жизням, нашему здоровью, которая исходит от тысяч автомобилей, которые входят в сети компаний, предоставляющих услуги краткосрочной аренды этих самых автомобилей. И услуга невероятно популярная на сегодня, особенно в Москве. И тем не менее, несмотря на все хорошее, мы сталкиваемся с тем, что за рулем этих автомобилей сумасшедшие лихачи, нетрезвые люди в состоянии самого разного опьянения его видов, а, собственно, и преступники, и даже уже наркодилеры вроде как пользуются этими автомобилями для того, чтобы с их помощью доставлять наркотики.
Ну, давайте послушаем последнего на сегодня эксперта. Время наше ограничено. У нас уже чуть меньше 10 минут до конца программы. 728-7703, код 8495. Это радио Москвы, это прямой эфир. И с нами на связь выходит эксперт.
С нами глава движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин. Виктор Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер.
Виктор Валерьевич, ну вот сегодня мы от экспертов кардинально разные мнения услышали. От запретить...
Полного запрета, да.
Да, пока не придумают компании, как безопасный сервис предоставлять, до оставить все как есть, сами разберутся.
Но войдем в цивилизованное русло постепенно.
Да, законодательство как-нибудь там доработаем. На ваш взгляд, надо чего-то дорабатывать вообще? Есть проблемы?
Ну, проблема, конечно, есть, но я очень боюсь такого, знаете, прямого директивного вмешательства в эту сферу, которое ни к чему хорошему не приводит. В общем, услуга такая необходима, на мой взгляд. Так сказать, отношения эти надо развивать и совершенствовать. Но делать это очень аккуратно и осторожно. И, конечно, учитывая прежде всего то, что вообще-то это отношение гражданско-правовые, то есть один субъект, так сказать, берет имущество во временное пользование, другой его предоставляет. И единственный тут, но очень важный нюанс, то, что при этом субъект, взявший это имущество, должен использовать его не просто по целевому назначению, но еще с соблюдением определенных правил. Прежде всего, правил, конечно, безопасности поведения на дороге. Вот здесь и возникает, собственно говоря, определенные проблемы. Но я против того, чтобы административно запрещать кому-либо что-либо, вот этот каршеринг, или, так сказать, какие-то другие шаги предпринимать. Конечно, все это должно делаться в рамках договорных отношений. Безусловно, можно и нужно информировать компании, соответствующие, так сказать, поведению водителей потенциальных. А решение о том, предоставлять им автомобиль или нет, все-таки должны принимать сами субъекты. В противном случае мы просто исказим природу гражданско-правовых отношений и фактически уничтожим этот институт.
Вот у нас тут вопрос возник по ходу обсуждения. Заменили в Москве патрули
видеокамерами.
Автоинспекции видеокамерами, вроде сначала хвастались. Ну, вот бытует мнение, что, получается, перехватывать нарушителей некому, но, тем не менее, у нас есть камеры. С другой стороны, эти сами камеры должны позволять найти любого в нужный момент и поймать в любой точке города. Тут какое-то противоречие вы не находите?
Ну, конечно, есть противоречия. Безусловно, ведь камеры не могут заменить в полной мере дорожно-патрульную службу. Ее надо реформировать, ее надо приспосабливать к современным условиям, ее надо делать очень мобильной и нацеленной не столько на, так сказать, там, собирание денег с водителей, сколько на пресечение правонарушений и на, так сказать, их профилактику. Вот как это, извините, сделано в Грузии, сейчас тем не очень популярно, но я просто знакомился с опытом, там в свое время очень хорошо провели, эффективно провели реформу ГАИ. Вот нечто подобное нужно делать и в нашей стране. А камера, она у нее другая все-таки функция. Это ясно, что с помощью нее нарушителя не поймаешь и нарушение не пресечешь. Это само по себе, она может только помочь в этом отношении, но делать это должны профессиональные полицейские, безусловно.
Подождите. Насколько я понимаю, Виктор Валерьевич, что Саакашвили в Грузии уволил всех старых гаишников и направил новых.
И это тоже. Это был один из элементов реформы, но не только это. Самое главное, что он просто их перенацелил. Он создал совершенно новую, так сказать, функциональную ориентацию для этой службы. И это самое главное. Когда эта служба нацелена на предупреждение нарушений, на профилактику ДТП, и за это главный спрос с них, тогда они будут действовать соответствующим образом. Кстати, нечто подобное проводилось в нашей стране на уровне отдельных регионов и дало блестящий результат, когда гаишники, так сказать, стали начали заниматься и светофорами, и качеством дорог, потому что от этого зависела их зарплата, в конце концов, так сказать, насколько безопасны эти дороги. А когда такой мотивации у них нет, то понятно, что никто специально этим вопросом заниматься не будет.
А, Виктор Иванович, время мало, и тогда вот такой последний вопрос. Вот я по разным странам сегодня путешествовал. Вот в Бельгии на культуру вождения, за социальную рекламу по телевидению и средствах массовой информации, где пропагандируется культура вождения, в год бельгийские власти тратят 12 миллионов евро. У нас же нет такой программы.
Ну, у нас она общая программа безопасности дорожного движения, где есть, в рамках нее есть в том числе и пропаганда, но пропаганда это ведется очень примитивно. Я, например, в Бельгии не знаю, я в Швеции видел, какие эти рекламные ролики, они потрясают совершенно. Кампус показывает, что происходит с человеком, который не пристегнулся ремнем в автомобиле. И это действует сногсшибательно. А когда у вас просто вывесили баннеры, слова «не соблюдайте правила дорожного движения», и отмыли, извините, на это еще деньги определенные, ну, чего говорить. То есть реклама нужна, пропаганда нужна, но она должна делаться все-таки креативно, эффективно, так сказать, а не так, как это у нас.
Слушайте, а культура вождения, на ваш взгляд, все-таки из года в год растет?
Ну, вы знаете, тут противоречивый процесс. Ну, очень-очень медленно, конечно, но все-таки определенные сдвиги, так сказать, в лучшую сторону можно наблюдать. Но в этом заслуга, мне кажется, не столько государства, сколько общества в целом. И, кстати, средства массовой информации не в последнюю очередь, которые, так сказать, в общем, дружно довольно пропагандируют эту культуру вождения. И мне кажется, что достигают определенных результатов.
Слушай, не могу не спросить, времени совсем мало остается, Виктор Валерьевич, а вот эта идея, чтобы если ты пьяный, конфисковать автомобили, это правильно вообще или нет?
Да нет, это форменное безобразие. Тем более, что будут переписывать просто на других лиц. А конфисковывать машину у человека, который ни в чем не виноват, извините, ну это уж вообще. В Беларуси, кстати, вот с этим столкнулись, и у них эти нормы, которые они ввели, практически не работают.
Давайте можем совсем кратко, совсем мало времени у нас осталось. Виктор Валерьевич, ну вот в заключение, чтобы, так сказать, депутаты не так активно пиарились сейчас на этой как бы проблеме, да, которая, безусловно, есть, и вот полетели уже куча инициатив, а какая все-таки, чтобы за этим не спрятаться, главная на сегодня, на ваш взгляд, проблема правовая для автомобилистов?
Очень кратко, стране? Да.
Вы знаете, тут проблема одна, но глобальная. Это вся система безопасности дорожного движения. Она нуждается в кардинальном реформировании. И пока мы этого не сделаем, водитель будет раз за разом сталкиваться с массой других проблем. То есть нужна новая, другая система управления безопасностью дорожного движения. Это предельно кратко, но за этим очень большое содержание.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Ну все, Артем, 2 минуты до конца эфира остается.
С нами был Виктор Пахмелкин, глава движения автомобилистов России.
Ну что, в принципе, он прав, что не хотелось бы, чтобы это дело все запрещали на самом деле.
Я читаю статистику, понимая, что да, кровавые дорожно-транспортные происшествия с участием этих самых автомобилей. Да, я вижу эти автомобили зачастую летящими и ведущими себя не совсем адекватно в потоке движения относительно других участников движения. Но запрещать ли хорошую услугу, или попытаться как-то так ее отрегулировать, или надавить на ее поставщиков. Да, может быть, цены возрастут, если алкотестеры какие-то появятся и так далее. Мы ссылаемся зачастую на какой-то опыт, там, западный, американский, в частности. Вот тут у меня где-то было как раз перед глазами. В США полиция просто-напросто остановила работу целого сервиса такого. Это, собственно, около месяца назад в Чикаго было, просто-напросто остановило работу большого сервиса Car2Go, который предлагал автомобили в аренду краткосрочно. Потому что очевидно, что заметили, что преступники ими пользуются, или какое-то неадекватное число нарушений и так далее. Вот полиция остановила работу целого сервиса.
Почему нет? Это нормально, на самом деле, Артем.
Я думаю, этот сервис принимает все меры возможные, чтобы его сервис улучшить.
Ну что, Артем, будем ждать, что там депутаты наши придумают. Они же работают, они, у них творческий процесс.
Ну, они, видите, не успевают за научно-техническим прогрессом и развитием рынка цифровых технологий и услуг с ним связанных. Очень комфортных для нас. И хотелось бы, чтобы это все регулировалось адекватными законами, и мы были защищены со всех сторон. К сожалению, депутаты не успевают. Констатируем этот факт. Все отмечают именно по этой теме одно. Законодательство не успевает за бурным развитием прогресса.
Давайте добавим пока, чтобы было оптимистично хотя бы.
Пока не успевает.
Это хорошая точка для нашей программы. Все. Мы с вами прощаемся. Надеюсь, что в этом же составе мы встретимся ровно через 7 дней. Всем хорошего, теплого вечера.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.
Далек тот день, когда...